Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» будем искать пути выхода из экономического кризиса с нашим гостем, бывшим вице-премьером Украины Валерием Пустовойченко. Добрый вечер, Валерий Павлович.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, ведь складывается ощущение, что вот тот кризис глобальный экономический, который существует в мире, он на постсоветском пространстве, в частности в Украине, он не только политический и экономический, это еще и кризис профессионализма в определенной степени.
Я с вами согласен, но вы сделали вначале небольшую ошибку. Я никогда не работал вице-премьер-министром.
Я сказал бывшим премьер-министром.
Вице-премьеру.
Нет, я такого не говорил.
Я работал министром транспорта, министром кабинета министров очень долго и премьер-министром Украины. И я поддерживаю вашу точку, что действительно сегодня правительство работает абсолютно непрофессионально. И сразу после отставки, то есть не отставки Тимошенко, она сохранилась, я бы на следующий день или даже в этот день внес фактически процентов на 80-90 изменений членов кабинета министров и назначил бы их по профессиональным признакам.
А вот есть такое мнение, что в принципе профессионалов-то больше и нету в нынешней ситуации, что те люди, которые были профессионалами, условно говоря, в хорошие годы, вот вы были премьер-министром в хорошие годы. Ну, относительно. Тогда можно было накапливать ресурсы, готовиться к выплате денег, создавать какие-то заделы для социальных гарантий. Говорят, что Виктор Ющенко благодаря этому смог все заплатить, чтобы это все насобирали. Есть такое мнение.
Заплатили мы в основном, да. А ему досталось просто лавры. Потому что президент Украины Леонид Данилович Кучма думал, что надо такого человека, как я, подвинуть, и правительство, которое, собственно, возглавлял, потому что фактически все ушли. Мы ему сдали впервые в истории Украины свои полномочия во время инаугурации президента. И я по сей день помню, что, мне ладно, можно было спасибо не сказать, но членам кабинета министров надо было сказать. Поэтому мы работали очень профессионально, и тогда в правительстве фактически вопросов не было о коррупции, там, о взяточнице, о личных целях, которые преследуют сегодня отдельные члены кабинета министров во время своей, будем говорить, своей работы в органах исполнительной власти.
Я об этом вот я вопрос не закончил, может быть, закончил, что вот, может быть, трудно быть профессионалом в нынешних условиях любому человеку, который привык к тому, что он хотя бы распоряжается чем-то, да? А сейчас министр приходит, он привык, что у него есть база. Вот он был министром, у него была какая-то база производственная, промышленная, финансовая. Он приходит, там ничего нету. Вот такая пустота.
Но это уже старое такое мнение, это было в советские времена. Действительно, я, будучи зампредом, допустим, Днепропетровского горисполкома или мэром, приезжал Министерство жилищно-коммунального хозяйства, делил сколько дать бензина, сколько цемента, насосы какие и так дальше, трубы и все. А уже в времена независимой Украины нас фонда фактически не было. И цель сегодня министра создать нормальные условия, в том числе кабинета министров, для работы предприятий, как частных, так и государственных. Их осталось абсолютно ноль. Если взять пример России, посмотреть, кризис и в России у нас. Говорить, что нам было легко работать, у нас же был кризис 98 года, у нас были задержки по пенсиям, по заработной плате, не работало производство. И цель была все сделать для того, чтобы работало промышленное производство. Сегодня Россия проводят встречи премьер-министра с работником предприятия ВПК. Президент объехал там другую сторону, структуру, смотрит от Сахалин. А у нас сегодня руководство, я даже вот не знаю, они ездили куда-то последние там полгода или нет. Если ездили, то это наговорило еще куда-то.
Они просто работают в кабинете с документами.
Нельзя, даже проветриться для того, чтобы мысли узнать, как люди живут, надо иногда проехать и пройтись там по селу, по городу и так далее. Потому что все знают, что вроде у нас все нормально, а тепла базы в городах, таких как Донецк, как Днепропетровск, Луганск нет. И как назло Херсон, потом Одесса, проблемы возникли. Это очень-очень серьезная проблема.
Смотрите, сейчас это очень простая ситуация, когда реальных претендентов на пост президента страны, их двое, да, Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, и у обоих претендентов нет какой-то четкой антикризисной программы, по крайней мере, мы о ней не знаем. Вот возникает вопрос, что этот избиратель, которому через несколько месяцев будет хуже, чем сегодня, что, из кого он будет избирать, самое главное, из чего?
Ну, чего, это уже неодушевленное там лицо.
Из чего, в смысле, из предложения.
Да, да, это уже будет более правильно из кого. Я бы добавил еще третье лицо, а могу эту тему продолжить. Дело в том, что у нас есть очень много молодых людей, которые могли бы стать кандидатом в президенты при нормальной, в том числе, поддержке сегодняшней власти. Я вот вижу свое, вот рассматриваю вопрос о ставке Тимошенко. Для меня это вопрос очень старый. Я поработал 2,5 года, 5 сессий было, сессийных периодов. И мне 5 раз пытались отправить в отставку, так и не удалось. Поэтому я это пережил. Мы готовили программу, поезжали, собирались и все. Сегодня вообще не этим никто не занимался. Но Виктор Федорович допустил стратегическую ошибку, я считал. Он после выступления Тимошенко, после того, как задали вопросы, и они были инициаторы, должен выйти и выступить с антикризисной программой.
Да?
И сказать, что это все неправильно, мы готовы. Сформировать правительство будут такие-то, такие-то люди. Вот по каждому направлению мы готовы, мы представляем вам программу. Не общую, как подала Тимошенко, как у нее там расписано было, что мы будем ковать, сеять, там, пахать, учить и все остальное. Конкретно ничего не сказано. И после этой программы требуйте ее утверждения, потому что правительство Тимошенко работает без программы Диориду, которую оно обязано предоставить по Конституции. Поэтому, конечно, никто не знает сегодня, говорит, а куда мы идем, а что нам делать, макроэкономические показатели нет, что делать со гривной тоже абсолютно нет. Но все сводится, как вы сказали, с 2 кандидатурам. Я сказал бы, ну, я анализирую процессы и политику, как развивается ситуация. Я думаю, что у нас могло быть гораздо больше кандидатов. Мне нравится и Ценюк в том числе. И вот в последнее время те периоды, которые пошли, у меня рейтинг поднялся где-то до 70%, это достаточно высокий рейтинг, но он только начал раскручиваться. И он будет, прежде всего, противником Юлии Тимошенко. Потому что они играют на одном поле. Электорат у Януковича получается более-менее стабильный. Ну, там плюс-минус, зависимо от того, как он действует, как протекают процессы в стране. А борьба между Януковичем и Тимошенко будет однозначна. И вот этот электорат, который был раньше Ющенко, он переходит постепенно к Тимошенко и Яценюку. Я думаю, что в ближайшее время между ними будет очень серьезная драчка за то, кто может занимать такую позицию. Но недаром у нас в последнее время, даже взять Интер, нам светит нескольких молодых людей. И я думаю, что варианты, которые проходили в России, они отрабатываются потихоньку в Украине. Кто-то же этим делом занимается. В последнее время Яценюк, Хорошковский вместе. Яценюк президент, Хорошковский премьер-министр. Я так навскидку скажу. У нас есть молодой человек, это губернатор Днепропетровской области, бывший министр транспорта Бондарь. Я думаю, что у него будущее тоже есть. У нас есть Юрий Павленко, министр семьи и молоди. Он больше занимается молодью, семьей и гуманитарным вопросом, но их нужно рассеять. Им нужно дать конкретную работу, конкретное направление, чтобы они поработали первыми лицами, показать результат своей деятельности и потом дальше двигать. Министры, вице-премьер-министры готовят, например, министра. У нас должно быть в каждом министерстве, вот моя система, как мы раньше делали, у нас было несколько губернаторов. Ну, сколько их? Очень много там, ну, условно 25. У нас Черкасская, Полтавская, Винницкая область, губернатор, они должны быть кандидатами на должность министра сельского хозяйства.
Такой кадровый резерв.
Да, кадровый резерв. Это люди, которые... Это сельскохозяйственная область. Ага, у нас есть Донецкая, Луганская, Днепропетровская область. Эти люди должны быть в другом направлении. То есть мы должны настолько кадров готовить очень сильно. Потому что даже губернатор, когда заходил работать в кабинет министра, он не знает систему кабинета министра, систему подготовки документов, не всех знает. Поэтому это путь должен ходить. Зам губернатора куда? Зам министра мог зайти дальше. И вот этих не просто кого-то назначать, а назначать с далеким прицелом, что человек принесет пользу своей стране.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, ведет программу Виталий Портников. Валерий Павлович, вы вот говорите о подготовке молодых кадров, я бы сказал, с высоты жизненного опыта. Но люди, которые сегодня руководят Украиной, они сами себя считают достаточно молодыми людьми, чтобы кого-то растить. И когда они видят кого-то перспективного, они его просто, я бы сказал, пытаются затоптать, а не вырастить.
Ну, я в свое время, когда власть изменилась, я не скрываю, что Виктор Андреевич Ющенко абсолютно не поддерживал. И если продолжить эту тему, считаю, что я бы его очень просил бы прямо сегодня, чтобы он, как и сделал Леонид Макарович Кравчук, объявил досрочные парламентские выборы, то есть выборы до Верховной Рады и президентские выборы. Потому что власти перспективы сегодня абсолютно нет. Объединиться, я так скажу, на украинской мове наши все ветви власти не могут, гілки влади на українській мові. Не Верховна Рада, не Кабінет міністрів, не президент. Поэтому лучший вариант для України, щоб не делать процес на стагнації, розтягують на 2-3 года, немедленно вибори президентський парламент місця, тому що в 2010 году у нас наступають вибори ще місцевий совет. А теперь, если по кадрам, я себя могу привести такой скромный пример. Когда сформировалась администрация президента, уже прошла политреформа, единая. Сегодня много говорят о Конституции, что неправильно. Один там недостаток. Нужно вернуть губернатору и всю исполнительную власть в одну систему под кабинет министров. И да, никаких проблем не будет. Не будет двоей власти. Там. Все, каждый должен делать то, что есть. А роль президента и секретариата. Секретариата контролировать реализацию конституционных прав. То есть реализацию конституции. Давать задания по реализации тех или других направлений. И спрашивать. Я пришел, предложил там Виктору Балоге. Он говорит, Леонид Павлович, давай, может, там помогу. Он говорит, таким людям, как вы, у нас работы нет. Поэтому я будем говорить, что чисто профессионально.
А почему?
Ну, не подхожу, не вышел, наверное. Или седой, потому что. Или мало знаю, или много, наоборот, знаю.
Может, вы много знаете, да, вот это вот.
Да, или много знаю. Ну, не подхожу, конъюнктура не та. А дело же не во мне, дело в том, что таких, как я считаю, профессиональных людей по Киеву болтается очень много. Они не реализовали себя, им просто не дали. Они принесли больше пользы. Сегодня для государства не было такого бедлама, как в экономике, так и политике, как в нашей стране.
Разве вам сейчас неспокойнее заниматься собственным бизнесом, а не вот участвовать во всем этом вот броуновском движении, которое не приводит, на самом деле, никаким реальным политическим результатам?
Я думаю, что подавляющее большинство людей не думает о том, как бизнес сохранять, а думает, как просто жить. И как выжить в этой ситуации? Потому что это настолько... Вот представьте себе город Днепропетровск, где я был председателем исполкома. Ну, до этого я прошел определенный там путь работы. Потом зампредом вел вопросы коммунального хозяйства.
Я помню, я там тогда жил.
Я не к тому. Создал ассоциацию мэров городов, которая защищала, это самое, интерес. Нет тепла и горячей воды в таком миллион 250 тысяч в городе. Как это понять? Я это вообще не понимаю.
Ну, потому что, не, я так понимаю, что идея в том, что город не платит нефтегаз Украины, нефтегаз Украины не имеет денег, ищет, не, как бороться с неплатежами. Вот в чем, эта вся система не работает.
И раньше были неплатежи, и были еще похлеще, потому что у нас в экономике просто не было денежной массы. Но мы же старались, чтобы было тепло. То есть была система определенная, ответственность людей, понимали, что сегодня нет, завтра уплатим. А сегодня никто не знает, потому что никто ни с кого не спрашивает. Кто спрашивает губернатором? Я приведу пример опять Днепропетровской области. Там абсолютно люди с разных политических партий. Бондарь – это наша Украина. Он потом вроде бы вступил в единый центр, который сегодня я предрекал, что с ней ничего не будет, так оно и получилось. А Велко, председатель областного совета, он партии региона. Они на области, на уровне области абсолютно едины. У них нет сегодня никаких разногласий. Хоть разношерстный полностью областной совет, но они работают вместе. Люди понимают, что вот цель главная – это согласие в обществе. И они сегодня всех воспитывают и работают с людьми, чтобы не было разнобоя на территории Днепропетровской области.
Ну, это логично, потому что им они отвечают за реальные какие-то проблемы людей.
Конечно, да. Люди приходят прежде всего к ним и все. И сегодня, чтобы вы знали, губернаторы делают следующее – раньше этим тоже занимались. Они приглашают сегодня руководителей предприятия. Я не буду называть, чтобы не поставить губернатора там под какой-то удар. И говорят руководители, ты знаешь, что прибыль идет в государственный бюджет, а зарплата идет в подоходный налог, местный бюджет. Я тебя прошу, ты увеличишь там заработную плату для людей. Но это государству выгодно и людям выгодно. Почему? Потому что идет сразу отчисление в пенсионный фонд, и, соответственно, идет подоходный налог в местный совет. И может так случиться, что прибыли наших предприятий, а мы к этому идем, абсолютно не будет. Государственный бюджет абсолютно ничего не получит. Продукции нет? Нет ПДВ. Значит, если нет продукции, нет прибыли, соответственно. Потому что людей жалко уволить и все. Но они сегодня настаивают на том, чтобы поднять заработную плату. И местные бюджеты уже и руководитель начнет думать, как им выжить. Их уже не интересует страна, что делается на общегосударственном уровне, а решает вопросы чисто мясническое. Это абсолютно неправильно, потому что координация и работа и концентрация средств должна быть прежде всего государства и создать нормальные условия для местных советов.
Да, ну хорошо, но с другой стороны, что этим руководителям местной власти делать, когда к ним приходят люди?
Я понимаю, да. Понимаю, но вот, вот у нас как раз нет координации. Вот я задавал также вопрос от губернатора, почему вы не ходите на заседание Кабмина? Если бы у меня не пришел губернатор на заседание Кабмина, а если бы он еще что-то не знал, ну, я даже пусть бы ничего не знал, но если бы не пришел, я не знаю, где он был бы. А сегодня не ходит. Я им говорю, почему вы не ходите на заседание Кабинета министров? Они говорят, нам не разрешают.
Это секретариат не... президента.
Да, да, секретариат президента. Это абсолютно неправильная позиция. Почему? Потому что ты, они приезжают с мест, они лучше, чем высшая власть, знают проблемы, которые идут на местах. И они могли бы сказать Кабмину, подсказать премьеру, вице-премьеру, министрам, что нужно в данный момент делать, чтобы поправить экономическую ситуацию в Украине. К сожалению, такой работы нет.
Но, в принципе, вы, когда говорите о том, что вот могут появиться там другие профессионалы в правительстве, вы считаете, что одновременно может появиться правительство, которое способно выступить с какой-то антикризисной программой действий, или просто вы считаете, что... Лучшие управленцы – это и есть выход из кризиса?
Ну, прежде всего, управленцы. Потому что надо уметь создать программу. Ну, у меня программа есть, доктрина до 2020 года. У меня есть программа до 2010 года.
А нынешняя ситуация не меняет ваших доктрин?
Не то, что ситуация. Изменилась абсолютно ситуация в экономике.
Ну, я об этом говорю, да.
Она абсолютно. Но концепция, у нас же есть. Вот вы мне скажите, мы, допустим, взяли промышленную политику. Где наше судостроение? Да ее нет. Приватбанк купил сегодня 10 тимбрайнов, самолеты бразильские, насколько я знаю, они сделаны по американской лицензии. Он закрыл фактически весь внутренний рынок. И про Петровск, и на Франковск, все они летают, и все. Это самолеты, потолок где-то около 11 тысяч, скорость около 800 км, 56 мест. Лучше, чем Як, экономичнее 42, Як 40, все.
Это грузовые самолеты?
Ну, не пассажирский самолет. Да. Да. Поедете в Борисполь, вы все увидите там. Стоят и все. То есть люди говорят, какая авиация у нас? Какое судостроение? Укрзалезница, то есть... это на украинской мове, то есть...
Железные дороги.
Да, железные дороги, да. Ну, они не украинские железные дороги, но не купила в прошлом году ни одного электровоза, ни одного тепловоза, ни одной дизель-поезда, электропоезда, вагоны, ни пассажирских, ни это, не ремонтируются, не делаются. А это же машиностроение все. Поэтому нет машиностроения. Мы автомобили делаем своим? Да нет вообще. И другое, что... корпорация Укравто, Тарела Васадзе, которая фракция Тимошенко, должна сегодня, если не ошибаюсь, около миллиарда долларов кредитов платить. Больше 50 тысяч автомобилей находится на территории Украины и нейтрализация. Китайских только больше 17 тысяч, которые завезли дешевых автомобилей для реализации. Все, это показывает уровень жизни наших людей.
Ну, я вам могу привести там противоположный пример. Допустим, там завод «Богдан», который вроде бы ассоциируется с Петром Порошенко. Он производит эти маршрутные такси, и там эти автобусы их закупают вполне. Вот это украинское...
Ну, у вас неправильное сведение. Да, их покупают, да. Но как их покупают? Дело в том, что пассажирские перевозки уменьшились на 17%. Вот за этот период. И по транспорту грузовые перевозки уменьшились на 35%. Раз нет работы, нет пассажира. Люди не ездят в транспорте. Они дома или спят, или лежат. Или не за что ездить. Пешком ходят и так далее. Поэтому вот это общее состояние экономики, наверное, на транспорте скажется. На социальных вопросах, там проблемах и все. Я не хочу там дебри влазить, поэтому вот я просто привел по промышленной политике.
Да, я понимаю.
Вообще ничего нет. Где сельскохозяйственное машиностроение? Мой родной завод, не знаю, где сидит, это Южная Россия, там, если слушает, а где Сельмаш? Раз еще назывался завод имени Октябрьской революции. Я ездил на 135-летие завода, там награды вручал, все. Снесли с лица земли. Плуг некому сделать. Он делал плуги, культиватор, бороны, там, севалки немножко.
То есть его вообще больше нет?
Вообще нет, осталось одно заводоуправление. Это в Одессе, на берегу моря Черного.
Ну вот тогда возникает вопрос, если нет промышленности, какая может быть промышленная политика?
Ну, нет.
Вот что тогда делать?
Нет,
вы обрисовали такую картину не дикого поля, а пустого.
Ну, это... его нет. У нас не работает в Харькове тракторный завод, комбайнный завод в Харькове, Днепропетровске, трактора в Днепропетровске. Я все знаю, даже настолько, что...
Украина ничего не производит.
Фактически
ничего.
Да, вот что такое, что возить можно? Вот сегодня выживает железные дороги и порты за счет...
перевоза грузов.
Каких? Зерна, то каких
грузов? Ну, это же груз, зерно.
Ну, немножко, да. Временно сейчас. Ну, месяц повозят, и все. Сегодня, в связи с тем, что ведется неправильная тарифная политика, нефть пошла на Новороссийск, это Одесский порт, теряет около 20 миллионов тонн нефти. А это ж перевалка, это деньги. Мы же это получаем. Поэтому тарифная политика должна быть. Нужно делать скидки на время. Кузбасский уголь идет на нас, Южный порт. Это он идет. Он шел при Советском Союзе. Потом, когда мы разошлись, уголь упал. И этот порт специально специализируется по углю. У нас же нет угля своего. Уголь упал на сегодня.
В смысле нет угля? Вообще нет угля для вывоза?
Да, для себя нет. Кого для вывоза? Мы раньше, там, я не буду говорить, за 100 миллионов там много. Сегодня, в 98-99 было 78-80 миллионов. Сейчас отчитали за 8-й год. Вместо того, чтобы увеличить добычу угля, дотации же растут, а угля нет. Показали 60 миллионов тонн угля.
Ну, 60 так миллионов тонн это достаточно для того, чтобы иметь промышленность угольную.
Не-не, никакого. Это же еще копанки люди, которые самостоятельно копают.
То есть это такие черные археологи, условно
говоря. Вот они добывают уголь, это с ними считают. А там, где правда нет, я думаю, что и 60 миллионов сегодня нет. Вот чему пришли. Потом, конечно, должна быть промышленная политика. Что мы хотим сохранить? Мы сможем самолет сделать? Нет, я был на выставке, один показали, то не взлетел.
Это вот КБ Антонова.
Да. Ну, дело не в Антонова, дело в том, что после того, как создали авиационный концерн крупный, собрали, будем говорить, убыточные предприятия все, уничтожили фактически КБ Антонова, оно-то есть де-факто.
Но самолеты не собирает. Но один самолет там есть,
какой-то, видимо, в анализировании. Я думаю, что перспективы, даже которые написало правительство, в докладе было, премьер-министр, что выпустят в следующем году один, два, а возьмет ли их теперь Россия или не возьмет.
Но у России может просто не быть денег на украинские самолеты, даже если Украина начнет собирать самолеты. Россия тоже не в той ситуации, чтобы закупать все это удовольствие.
Начнем с того, что у нас нет своего самолета.
В смысле украинского производства?
Да, пока что ничего покупать.
Ну, я вот должен сказать, что вот это такая вот очень неоптимистическая картина. Мы во второй части программы как раз об этом поговорим, потому что действительно у меня остается такой вопрос, что если у нас нет промышленности на Украине и нету...
Она есть, но она не работает.
Да, она есть, она не работает. Ну, некоторые предприятия вообще, как вы говорите, стесли, а транзит тоже уменьшается. Это тоже такой процесс вполне, я бы сказал, ну, как это сказать, логически, да, что где-то Россия переводит на собственные порты, как в Новороссийске, где-то говорит, что будет создавать альтернативные источники маршрутирования, как это там, с газом, и так далее и тому подобное, то просто чисто стратегически совершенно непонятно, за какие деньги Украина может жить. Это вот это вопрос, на который даже не сейчас нужно ответить, как раз нужно ответить там через пару минут, потому что у нас сейчас будет краткий выпуск новостей, а потом мы об этом поговорим. Потому что я как раз думал, что мы поговорим о выходе из кризиса, а вы со мной поговорили о входе так в кризис.
Это
да?
И выход из кризиса.
Выход из кризиса – это такое чистое поле, оказывается.
Работа экономики. Да, к сожалению, так.
Напомню, что наш гость сегодня бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко ведет программу. Виталий Портников, и сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода мы вернемся к диалогу с Арием Павловичем. А сейчас мне осталось только сказать, что сегодня 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Почему рубль снова дешевеет? Белая роза и современное молодежное антифашистское движение. Экономика стран Южного Кавказа и экономический кризис. И «Не стреляй» певица Нино Катамадзе о российской войне в Грузии и о любви. Программа выйдет в эфир в 10 вечера по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генпрокуратура России заявила, что обжалует оправдательный вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного военного суда оправдала братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых и бывшего сотрудника МВД России Сергея Хаджикурбанова, которых обвинили в причастности к убийству. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», присяжные сочли обвинение недоказанным. Оправдан также подполковник ФСБ Павел Рягузов, которого судили по обвинению, не связанному с убийством Политковской. Все подсудимые были освобождены в зале суда. Предварительное слушание по новому делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева состоится 3 марта в Хамовническом суде Москвы. Объявлено, что заключенные будут этапированы в Москву на судебный процесс. Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в Бишкекском аэропорту Манас, которая использовалась для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. Европейский суд по правам человека принял жалобу КПРФ, связанную с нарушениями на выборах в Госдуму России. Об этом заявил сегодня секретарь ЦК партии Владимир Соловьев. По его словам, дело может быть рассмотрено в Страсбурге в течение лета 2009 года. Московский областной суд в четверг подтвердил законность регистрации лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в качестве кандидата на выборах главы города Химки. Северокорейская ядерная программа станет главной темой начавшегося визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Южную Корею.
Радио «Свобода».
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойченко. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов России. Так что вы можете сами, уважаемые радиослушатели, звонить, задавать свои вопросы Валерию Павловичу. А я вернусь, собственно, к окончанию нашей беседы в первой 30-минутке программы. Потому что, по большому счету, вы нарисовали такую картину, знаете, остановившейся промышленности, невыгодного транзита, непрофессионального правительства. Это обычно, знаете, это работа журналиста. Этим я должен заниматься, а не вы. Потому что вы, как человек, возглавлявший правительство, многие годы должны были бы как-то более, я бы сказал, не то что оптимистично, но более, как бы это сказать... Менее реалистично смотреть на ситуацию в экономике.
Мы вернемся там к транзиту, что вы сказали. Да. Я хочу сказать, что я похвалюсь себя немножко. Я уникальный премьер-министр, потому что за время моей работы...
На Украине каждый премьер-министр уникальный, Валерий Павлович.
Нет, я извиняюсь. Ну, все уникальные. Каждый свой, у него каждая судьба, он по-своему работал. Они все уникальные.
Вы же были министром кабинета министра Павла Ивановича Лазаренко. Он тоже был по-своему уникальный.
Не только. Я был...
И Евгения Кирилловича Марчука.
Не только. Я был и в Кучмы министра кабинета министра, и Марчука, и Лазаренко. И после Лазаренко стал премьер-министром. Это уже деталь. Я хочу другое сказать. Что я работал при 5 премьер-министрах России.
Это они тогда менялись.
То есть была в России нестабильность политическая.
Наина Юстогельцина говорила, что это как раз просто подготовка к принятию правильного политического решения. Тогда.
Ну, может быть. Черномырдин, потом дальше Кириенко, потом Примаков. И, кстати, он лучше всех относился, более лояльно к Украине. С ним можно было решить любой
вопрос. Потом Степашин.
Потом Путин. Да. Вот я всех застал, со всеми работал. Да. Поэтому я в этом плане говорю. А так все, конечно, премьер-министры, они все разные.
Да,
у них есть свой
смысле,
какой-то
да.
конек определенный. Я к этому. Я со всеми общаюсь. Вот мы вчера на заседании Рады Старейшин, куда меня втянули там Леонид Макарович Кручук, встречались, были премьер-министры. Мы абсолютно нормально общаемся. У меня со всеми нормальные отношения. Но вы говорили о транзите, что развал экономики. Конечно, мы, вот если падение в ноябре 16%, 26,6% в декабре и сейчас 34%, даже больше 34% в январе. Так а это что, работа экономики? Мы потеряли 76% за 3 месяца. Это катастрофа. И, к сожалению, на базе этой катастрофы нет тревоги ни президента, ни премьер-министра, ни в том числе Верховного Совета. Поэтому я вчера предложил, и сегодня говорю, что сегодня Верховный Совет должен собраться и сделать антикризисную группу, раз не может президент ее создать, из кого? С правительства, представитель секретариата президента. И депутатской группе фракции, руководителю или кого они дадут, чтобы эта группа постоянно работала, отработала стратегию, тактику и выводить Украину из кризиса. То есть должны быть эти задачи вообще государства на первом месте. А теперь, что касается транзита. Я же не просто так говорю. Раз мы объявили себе транзитное государство. Ну, первый пример. Мы говорим, что в этом году будет автодорог построено больше всего. Я согласен. Условно. Читаю дальше. Что будет до 2011 года, 2000, построено 126 километров дорог. Вот раз. И выделено на это год 11 миллиардов гривен. Но у нас же курс был, в прошлом году было 7 миллиардов, но с них пошло там 2 миллиарда или на кредиты 2,5. То есть фактически денег нет. А теперь за счет курса гривен материалы фактически остались одним и те же. Ну, чуть-чуть подешевеют, хоть в январе месяце уже стоимость строительных материалов чуть-чуть поднялась по отношению уже к лету прошлого года. Поэтому дорог фактически не будет. Дальше по портам. Обратились к министру, чтобы он подписал снижение ставок на транзит российской нефти. Написал, что это коррупция, снижение не может быть. Но тогда почему правительство не сделает независимую комиссию, как это есть в энергетике, по утверждению тарифов на пассажирские и грузовые перевозки по территории Украины. Это делается все элементарно. Для этого нужно подготовить распоряжение 30 минут, провести заседание урядового комитета еще 30 минут, чтобы подготовить документ, и на очередном кабмине утвердить. А если кризис, то кабмин должен заседать, то есть кабинет министров Украины, каждый день. Очень просто. Поэтому мы должны, наоборот, создать все условия. Теперь по транзиту газа я вернусь. Труба, допустим, наша по нефти должна в любом случае работать. Куда бы нефть не качали, нам главное, чтобы она работала, чтобы она деньги приносила. Теперь по газу. Сегодня два таких направления, что у нас есть труба или газотранспортная система, надо создать консорн, СМС, это Украина, Россия, еще кто-то, чтобы был как балансом, и уходить. Моя позиция, я бы не отдал бы. Почему?
Потому что газотранспортную систему
газу никогда бы не отдал бы. И проводил. Ну, есть такие, что надо, да, создать консорциум. Даже мы вчера рассматривали этот вопрос. Я категорически против. Почему? Мы от транспортировки российского газа по территории Украины имели ежегодно 30-32 миллиарда кубов газа. Это наш газ. Мы могли брать газом или деньгами. Раньше денег не было ни у нас, ни в России. Мы брали газ. И продавали на Украине. 18 своего, 32 здесь, уже 50. 25 там подкупали 30. А теперь мы уже должны больше покупать. И это цена. А я бы сегодня сразу правительству предложил, вот я только послушал, подписали соглашение, я на следующий день провел бы совещание и предложил России создать консорциум по строительству нового транзитного газопровода по территории Украины с поставки нефти через Украину и Европу.
Почему? Нефть или газ?
Нефть и газ. А газ, нефть надо с Каспия тащить, сейчас газ в первую очередь. Почему? Потому что мы бы имели еще бы 30 миллиардов кубов газа. И России выгоднее. Или делать по дну моря, транспортировать, или же это сделать по суше. Это намного дешевле. То есть затраты гораздо меньше. К сожалению, мы упираемся и ведем абсолютно неправильную политику.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, уважаемые. Я хотел бы уточнить ваше мнение по поводу возможности участия «Газпрома» и украинских фирм в разработке углеводородов Черного моря. Как выступал мэр Севастополя, это весьма перспективное направление. Как вы думаете, насколько оно реально?
Ну, я, во-первых, у нас нет должности такой мэр Севастополя. У нас есть председатель городского совета и глава администрации. Я это не помню, но, что вы знали, что еще в советские времена в Крыму был создан Черноморскнефтегаз, это город Черноморский построен, вышки. Один из таких суден утонуло, вы знаете, что там в Китайском море, это беда для Украины. Я за, у нас две точки есть такое, это в районе острова Змеиной, я считаю, что мы должны снова на следующий день после решения Гаагского суда создать совместное предприятие по добыче газа как раз именно в этом районе. Я думаю, что Европа в ближайшее время, Румыния плюс страны Европейского Союза все сделают, а пустота общая на глубине там 2 километра 200, там 1,800, чуть глубже там, ну, зависимо от этого. Поэтому будут осасывать газ раньше Украины. Остров наш, территория наша, месторождение, а румын газ заберут. Поэтому нам срочно на своей территории, на шельфе моря, надо делать совместное предприятие.
Совместное с Румынией?
Нет, зачем с Румынией? Я думаю, что с Россией это можно сделать, это было больше пользы. Поставлять ее в Крым, тем более, система есть, работа, и вышки, которые работают в районе Черноморска, все это есть. И второе место, это спорное наше, это Керчь пролив. Там в Керчи всегда была самая жирная нефть. Низкосернистая, это очень качественно. А границы там как раз раздела нет. Вот совместное предприятие между Украиной и Россией сделали по добыче нефти. Все, мы сняли вопрос границы между Украиной и Россией. Мы ее провели там, где надо. И так провели посредине. С одной стороны вышка России, с другой Украины. Вместе обкачали в общую систему нефть и реализовали. Поэтому я за развитие совместных предприятий с Россией на территории.
Для этого нужно, чтобы не было политических, я бы сказал, например, каких-то вот таких вот моментов с обеих сторон. Чтобы не было там Тузлы, чтобы не было вот нынешнего обмена там заявлениями между дипломатическими ведомствами. Вот. Политическая напряженность никогда не располагает к правильным экономическим решениям.
Я думаю, что политику между Украиной и Россией, и вообще политику в Украине, нужно, как говорят грубо, я скажу, засунуть в известное место. На время стабилизации экономической кризиса в Украине.
Ну, это хорошее пожелание, но, как видите, для многих украинских политиков Россия это такой либо элемент доказательства своему электорату, что они хотят быть в хороших отношениях с Россией, либо наоборот. Да, и вот когда наоборот, то происходит все, что происходит. Но сейчас. Я уже не говорю о российской политической, видите, вы тоже знаете, что там не все так просто.
Да, да не все так просто, и, к сожалению, вот я смотрю на фактически все каналы российские, у нас это доступно, еще не закрыли. Поэтому Россия, вот последний, будем говорить, где-то полгода, очень агрессивную позицию занимает по отношению к Украине. Так тоже нельзя. Вот такими своими, даже не совсем обоснованными, неправильными заявлениями, она только как-то отталкивает определенных людей от улучшения отношений между Украиной и Россией.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, вот вы бы стали бы организовывать совместное предприятие или свою контору и пригласить туда тещу, там, тестя, родственников всех набрать. Какая работа получится? Такая же работа, как вы говорите, вот с Россией надо совместное предприятие делать. Но есть еще такая пословица, лучше с умным что-то потерять, чем с дураком найти. Вот хлопот будет больше. Я хотел бы узнать, скажите, что у вас с флотом происходит там? Строится что-нибудь, ловят рыбу, торгуют с населением. И вообще, вот смотрите, вот мормоны, они не строят там себе, ну и не только мормоны, там ни заводы, ничего. Они экологическими продуктами торгуют. Ведь Украина огромная житница всегда, наверное, была и будет. Это огромный капитал навсегда. И старые эти анекдоты, что продаю персидский ковер ворс такой-то, 4 на 5 метров, или меняю на аналогичный кусок сала. Спасибо.
Хорошо, я хочу сказать первое. Нужно определить, кто умный, кто дурак, потому что, чтобы не было таких выражений, потому что оно такое, что друг друга считаем. У нас все умные сейчас, дураков нет. Это первое. Вот. Второе. Вы имели в виду, я так понимаю, что рыбный флот, насколько я понимаю.
Да, я так тоже
понимаю. У меня мой товарищ, бывший министр рыбного хозяйства Украины Шведенко Николай Николаевич, мы в свое время строили флот. Этот флот не пошел даже на Дальний Восток, было 8 траллеров, закончили в Николаеве. К сожалению, сегодня государство фактически не вкладывает деньги в строительство рыбного флота. Поэтому рыбку ловить надо, все равно она есть сегодня в районе Керчи. Если человек, который приедет, я могу угостить хорошую селедку, там осень, там весна будет, это Дунайская, у нас есть камбала, у нас есть хорошая килечка, которая есть бычок. И, кстати, на Украине не надо, я вообще отрицаю бизнес. Я,
как? В общем,
ну, в смысле,
вообще?
Не, я в бизнесе отрицаю, я извиняюсь. Родичи не должны работать в одной компании.
Да, я понял, да. Семейственность вы отрицаете, да.
Поэтому мы не родичи, а мы просто родные братья между Украиной и Россией. Братья могут, а родичи, когда лучше они в другом месте работают, тогда меньше отношений между родичами. Поэтому приезжайте на Украину, хамсою гасим, килькой, картошкой, сало у нас все есть. Но только порядка, к сожалению, мало.
Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Алло.
Да, говорите.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вот что хочу спросить. У вас же есть естественные союзники. Ну, с Россией не получается. Получается так, что вы все время просите. Вот Россия у вас просит газовые линии. Вы у нее скажите, да мы тоже хотим у вас участвовать. Говорит, что русский язык и телевидение. Вы говорите, что мы тоже хотим, чтобы украинское телевидение было в России. А вообще, с моей точки зрения, мы вам поможем. Понимаете? Вы должны понять, что Россия так получилась, вам не союзник сейчас. Это же очевидно. Именно государство не союзник. Народ-то союзник. Спасибо.
Вы немножко ошибаетесь. Нам помогать не надо. Я отношусь к категории тех людей, которые считают, что нужно человеку дать удочку, и пусть он ловит рыбу, а не приносить каждый день рыбу. Поэтому нам помогать не нужно. А нужно, чтобы были нормальные отношения между Украиной и Россией. Я вам приведу пример конкретной своей просто деятельности. Мы создали такое предприятие, которое называется «Укртатнафта». Это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Мощность была 16,6 миллиона тонн. И вошел Татарстан сюда. А чем он вошел? И они получили 33%. Вошел тем, что он должен будет поставлять нефть и предоставить Украине скважины. Я лично был в Казани, выезжал. Я был там министром кабинета министров. И был заместителем первого вице-премьер-министра Татарстана. Он был председателем наблюдательного совета. Я был ее заместителем. И группа людей Татарстана, России и Украины. Скважины нам давали низкодепетные. Мы приглашали свой институт нефти и газа, который занимается вопросом. И так ни одной скважины не отдали Украине. А с Владимиром Владимировичем Путиным у нас были очень интересные встречи и разговоры. Он говорит, скажите, где вы хотите работать, мы вам предоставляем такую возможность. К сожалению, россияне зашли к нам и в банки, и на промышленные предприятия, и кругом своим капиталом. И они более не менее стабильно работают, хотя сейчас все переживают кризис. Но Украину в Россию так и не пустили. Это я говорю так, как есть. И чем это закончилось, что сегодня вообще развалилась эта система. Начали перерабатывать 8 миллионов тонн, потом 5 миллионов. С них 5 миллионов тонн нефти там перерабатывается, украинской нефти, которая добывается в Полтавской и Харьковской области.
И, может быть, Украину в Россию так и не пустили, потому что, оказывается, в России в это время началась такая вот защита собственного рынка от кого бы то ни было. Не только же Украину, по большому счету, не пустили.
Украину и всех, это тоже такая политика со стороны России. Это же не только по трубам, так же аналогично было по другим. Наоборот, мы начали уходить от производственной кооперации. Она сначала была в плане машиностроения, перерабатывающей отрасли, а потом перешли на военно-промышленный комплекс. Ага, это комплексы наши, вы ведете неправильную политику, поэтому я считаю, что, конечно, нам прежде всего у себя надо вести порядок, но охаивать друг друга через средства массовой информации, оно это очень плохо кончается, то есть очень плохо то, что наши руководители сегодня государств не общаются, премьер-министры не общаются.
Премьер-министры иногда общаются.
Ну, это не общение, это так, это нужда была там 2 раза за год. Мы ежемесячно, вот система была, раз в месяц мы встречались на территории Украины, премьер-министром, во всяком случае, когда я работал, на следующий месяц в Москве. И министры все работали друг с другом, отрабатывали программы, работали в экономическом совете, сейчас такой работы нет. От кооперации полностью отошли.
У нас звонок есть. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Скажите, вы сейчас придерживаетесь, я обращаюсь к вашему гостю, Виталий, вы к какой политической силе сейчас относитесь?
Я отношусь к какой? Я долгое время возглавлял Народно-демократическую партию.
И... Вы сейчас вы с кем-то блокируетесь в парламенте?
Нет.
А Валерий Павлович не в парламенте?
Я не в парламенте. Я решил немножко отойти от политики. Меня в свое время ушли, это был 99-й год, хотя потом был председатель комитета Верховной Рады Украины по строительству, транспорту, жилищному, коммунальному хозяйству и связи, возглавлял комитет до 2006 года, а потом решил отойти, потому что, ну, партия народно-демократическая, я остался. Это партия
Вы сейчас можете судить как нейтральный человек.
А да, я абсолютно у меня свое, оно всегда было у меня свое мнение. Мне не очень-то некоторые товарищи любили, потому что у меня есть свое мнение на все вопросы.
Легко бы иметь свое мнение, когда ты премьер-министр.
Да, а теперь тем более. Отошел, а сейчас смотрю, что непорядок в стране. Ну, кто-то об этом должен говорить, что сегодня нужно исправлять ситуацию. Поэтому я...
Это все ваши вопросы, Валерий?
Ну вот, какой вопрос. Ваш собеседник предлагает создать некую надправительственную, надпарламентскую и надпрезидентскую комиссию или орган, который бы сумел распорядиться в условиях кризиса. Я хотел бы сказать, что нет идеи, которая была бы хуже этой. Вот существует правительство. Я считаю, что парламентские силы должны добиться того,
чтобы оно работало. Но он,
проблематику, стоящую в настоящее время перед Украиной.
Я понял.
Что же касается вашей идеи постоянно создавать что-то такое с Россией, то скажите на милость, как можно создавать что-то такое с Россией, которое самым враждебным образом относится ко всему тому, что происходит на Украине. Мало того, ее посол настолько обнаглел, что прямую оскорбляет и президента, и премьер-министра. Как вы расцениваете подобную позицию? И что можно вообще с этой страной в союзном отношении делать, если она все делает для того, чтобы подорвать Украину изнутри?
Хорошо. Я даже догадываюсь, кто задает вопрос. Вам спасибо за вопрос. Вы невнимательно слушали. Я же не сказал, что мы должны межправительственное создавать. Я
сказал, он сказал надправ... Вы не говорили о надправительственной
структуре. Да, я сказал главное, что Верховная Рада Украины, я не говорил о России вообще, должна создать орган из членов правительства Украины, администрации президента Украины и Верховного Совета, депутатской группы и фракции, специалистов, которые сядут, у которых, я извиняюсь, есть мозги, и начнут работать над идеей выхода Украины из кризиса.
То есть это консультативный совет,
да, послужит. Это консультативно, да, все. Сегодня по Конституции правительство должно представить программу Ди-Уриду и утвердить. Ее, к сожалению, нет. А есть антикризисная программа, которая вообще это так настолько постолько. Теперь, что касается того, что сказал Виктор Степанович. Я же сказал, что я знаю с 93-го года. У него своя система поведения, это самое. Ну, он не дипломат, я так бы, можно сказал бы, он сказал прямо по-рубацки, как это производственный человек. Но он сегодня, конечно, надо отвечать. Но если послушать, что наши говорят, в том числе, по отношению к России, это то же самое. И в том числе россияне. Поэтому тут надо находить друг друга. Надо меньше обид, чтобы было. Чаще встречаться, обниматься. Потому что когда за столом встречаются тут, на День России или еще там когда-то, все друзья, все обнимаются, а вышли, развелись и начинают говорить совершенно другое. Поэтому я за то, чтобы мы улучшали отношения. А над государственные органы, которые были, нет. А консультативные органы между Украиной и Россией, они могли бы сегодня существовать, я считаю.
Нияз из Татарстана. Здрасте, Нияз.
Здрасте.
Здрасте.
Разве война демократической России, демократической Грузии и Украины не подтверждает справедливость того тезиса, что демократия – это идеология зла, вражды?
Непонятно.
Я на протяжении, ну, сколько, с 99-го года по, наверное, 2000-го возглавлял Народно-демократическую партию. Был один из ее фундаторов. Я считаю, что демократия должна быть. Но власть должна тоже быть обязательно для того, чтобы следить за демократией на территории того или другого государства.
Вы хотите сказать, что на Украине сейчас власти нет?
Абсолютно нет. Абсолютно нет власти, без власти полной. Поэтому я настаиваю на том, что нужно проводить досрочные выборы до Верховной Рады Украины, президентские выборы. И если президент сделал бы шаг, я думаю, что он понравился всему украинскому народу. Ребят, я имею в виду президент Украины.
Да, я
России.
Понимаю. Да. Очевидно. Еще есть звонок, ты их много. Андрей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня вот знакомая, она из Донецка сама, вот она рассказывает какие-то ужасные вещи, что у вас там, ну, массовые сокращения идут. Ну, да нет, она из Донецка, она вот про этот рассказывает, вот, да, и что там очень... В России тоже, вот я знаю, по официальным данным, там уже 1 000 000, да, по неофициальным сколько, 3 000 000, что ли, безработных, вот. Это правда, что такие массовые идут увольнения, или это оно преувеличивает?
Конечно, нельзя сказать, что есть массовые увольнения. Это зависит от собственника. Ну, если говорить так четко, то металлургическая промышленность резко сократилась, потребление металла в Европе, в том числе и России. Структура поставки металла, если взять за 100%, 20% в Украине, 30% в России, 50% на Запад. Запад фактически ничего не берет, чуть-чуть, Россия тоже. Остался внутренний рынок, который сегодня не может заплатить за этот металл. Но есть собственники, которые у нас есть на предприятиях. Вот, допустим, президент футбольного клуба «Шахтер». Сегодня, кстати, кубок УФА играл в Донецке. «Шахтер» Тоттенхэм, 1/16 финала. Он заявил: предприятие мое, у меня ни один человек не будет сокращен и не будет все работать. Но то, что сокращает людей, это однозначно. И коммерческие структуры, и малые предприятия, малый и средний бизнес, в том числе на отдельных предприятиях. Или не было полностью на протяжении определенного времени газа, а наше химическое предприятие из Сумы, Днепродзержинск, Днепропетровск тоже идет сокращение. Раз нет металла реализации, то не работает наши марганцы ГОКи в Никополе, не работает полную мощность Никопольский ферросланный завод. Эту цепочку можно проводить. Поэтому ситуация сложная, действительно сокращает. Но самое страшное для людей, которые сокращают, тех, кто работал не оформившись, то есть неофициально получал в Корвентах деньги, они не могут пойти устроиться в бюро по трудоустройству. То есть их
потому там что просто... они как бы не безработные.
Да, они не безработные, они деньги числили, все, их не принимают. Это трагедия. И по этому вопросу нужно делать. А многие люди, раньше оформляясь в бюро по трудоустройству, уже получают там условно иную сумму и абсолютно не думали про работу.
А тут же ведь, Владимир Павлович, вот если говорить о вашей идее досрочных выборов президентских, парламентских, вот все социологические опросы, они вот говорят, что, в принципе, парламент проходит практически те же силы, но, может, немного с другой конфигурацией. Ну и президент, да, это, скорее всего, если завтра там пройдут выборы, это будет Виктор Янукович, скорее всего, там, в меньшей степени Юлия Тимошенко. И все. И на этом вся игра заканчивается. То есть, по большому счету, люди просто пересаживаются, меняются местами. И что это тогда дает?
Я думаю, что вы абсолютно не правы. Дело в том, что изменения каждого и новые выборы, они приводят в парламент минимум 30-40% людей абсолютно новых.
Это когда открытые списки, а не когда закрытые?
Любые партии. Списки, любые. У Тимошенко был рейтинг там зашкаливал, то есть достаточно высокий. У нее больше 150 депутатов. Сегодня рейтинг у нее упал до 80-70 депутатов.
Уже да, это да. Это
даже вот
это,
те, да. которые сегодня в списке, если построить в очередь 7 человек, уже нет. А надо делать изменения, потому что регионы наступают. Некоторые показали, что не могут работать в парламенте, а кое-кто даже не хочет. Поэтому тут никуда не будет. Изменения будут обязательно. А кто победит, это очень серьезный вопрос. Поэтому Виктору Федоровичу Януковичу нужно активно работать. Прежде всего, заниматься явкой Юга и Востока. И второй вопрос, нужно заниматься центром Украины. Потому что он в этом направлении работает. Центр у нас так, 50-50. Он сегодня за Тимошенко. А Юг и Восток больше за Януковича. Но это недостаточно для того, чтобы победить на президентских выборах.
Но вместе с тем, согласитесь, что для того, чтобы работать, там даже надо удерживать электорат той и другой политической силы, нужно что-то предлагать. Потому что это, я больше такая ошибка считать, что если ты просто будешь в оппозиции во времена экономических проблем, то к тебе потянутся люди.
Антикризисная программа и наставить ложиться в парламенте, пока ее не примут и работают. То есть нужно показывать, что не просто пока, что мы боремся за ту или другую программу. Вот сегодня на Украине пошли по пути такого. Автомобилисты вышли одни, не те налоги, потом завтра вторые, послезавтра третьи. То есть мы стараемся решать такие точечные вопросы. Это абсолютно нет. Не решим мы стратегические вопросы, а я об этом говорю, еще раз повторю, чтобы понимали. Я думаю, что слушают не только там россияне. И мы потеряем 2 года, если мы не проведем досрочные выборы, потому что президентские выборы, январские выборы, потом новые парламентские, новое правительство, это закончится 10-й год. Украина не выдержит 2 года кризиса, это страшно просто для людей.
Ну вот, собственно, на этом мы можем как бы поставить сейчас точку в нашей программе, в нашей беседе с бывшим премьер-министром Украины Валерием Пустовойтенко и зафиксировать его политическую позицию, что необходимо проводить внеочередные президентские и парламентские выборы. Об этом не только Валерий Павлович говорит, об этом сейчас многие, я бы сказал, говорят и политики, и эксперты. И нас осталось только понять, насколько к этому серьезно относится украинская политическая элита. Ну вот, поживем, увидим. Благодарю, Валерий Павлович,
спасибо
за участие в этой программе.
Спасибо большое за внимание.
Вел ее Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас в программе «Время свободы» Андрей Шары подведет итоги дня. Итак, главные темы выпуска. Присяжные на процессе по делу об убийстве Анны Политковской признали обвиняемых невиновными. Кто и как теперь будет искать убийц, обозревателя «Новой газеты»? Рамзан Кадыров призвал чеченцев к национальному примирению. Как меняется взгляд на политику лидеров чеченского сопротивления? Месяц назад убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Как идет расследование этого преступления?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вердикт присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской обсуждаем с ее коллегами Юлией Латыниной и Сергеем Соколовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспондент «Радио Свобода» сообщает последние подробности о процессе по делу об убийстве Анны Политковской.
Комментарии экспертов.
Яков Кротов оценивает первые шаги нового патриарха.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Портников знает, почему президент Беларуси Александр Лукашенко одолел демократический зуд.
Свобода-ньюс.ру.